Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, дорогие, как всегда, мы вас приветствуем в «Отличной семье», где мы делаем тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. А сегодня мы будем продолжать наш потрясающий, огневой и очень важный разговор о том, как же говорить с детьми про любовь, про секс, в общем, про это. Мы начали это чудесное повествование с замечательными людьми, психологами семейными, экспертами Альянса России без сирот, членами правления того же Альянса, амбассадорами нашего проекта и, главное, приемными кровными родителями Галиной и Михаилом Козицкими. И они опять сегодня с нами к нашей общей радости. Привет. Дорогие, привет!
Приветствуем всех!
Рады быть вместе!
Привет, привет. Ну, я надеюсь, что мы не утомили своими разговорами про это, потому что не так уж много на самом деле об этом говорят, если вот вы посмотрите, и если говорят, то говорят, скорее всего, все-таки по-другому. И мы предлагаем не переключаться сразу, вот не отключать нас, все-таки послушать, и что-то такое ценное, я уверена, вы для себя возьмете. Итак, не буду, конечно, рассказывать уже краткое содержание первой и второй серии. Если вы не смотрели, смотрите, пожалуйста, у нас, вот в «Отличной семье», в ВК или на Ютубе, как вам удобнее. Вот, обязательно это сделайте, потому что там все очень интересно. Вот, не буду спойлерить, но скажу, вот можете даже заглянуть в анонсы, правда, это важно, важно послушать. А сегодня продолжаем. И вот на второй серии нашего этого мини-сериала про любовь, вот, мы остановились, даже не остановились, вернее, мы просто проскочили, так получилось, такую тему, которую хотелось бы все-таки немного подсветить, потому что я понимаю, что не так мало родителей и приемных, и кровных на волне вот этой моды, определенного такого, как сказать, секс-просвета, могут экспериментировать с этими вещами, а с какими этими мы сейчас расшифруем, то есть о чем идет речь. Вот мы представляли себе ситуацию, она абсолютно не теоретическая, она практическая, то есть так реально делают. Когда, значит, родители вот на этих новомодных волнах и, конечно, абсолютно из любви к своим чадам предоставляют свой дом, комнату, уголок для того, чтобы их дети могли там встречаться, проводить время с, скажем, противоположным полом. Вот, аргументы железные, что все равно они будут этим заниматься, что бесполезно об этом говорить. Причем мне так интересно, вот первый аргумент, все равно они будут этим заниматься. Вот какое-то просто сразу клише на ребенке, что он 100% обязательно почему-то будет этим заниматься. Даже, извините, если он этой темой интересуется, но он, не факт, что он будет этим заниматься. Ну ладно, хорошо, прокомментируем. Итак, значит, он все равно будет этим заниматься, чтобы он не делал в подвалах в антисанитарных условиях. Давайте создадим ему вот такой вот комфорт, чистые простыни, фрукты тебе, ну и заодно хорошие отношения. Потому что это же прекрасно, приводи кого угодно, и вот тебе все готовое. Вот, мир, дружба, и все великолепно. Но вот как-то меня этот вариант коробит, честно скажу. Вот прямо-прямо. Можете на меня обижаться и, как говорят, уже закидывать тапками. Все равно они до меня не долетят. Это очень хорошо. У меня выгодное положение. Вот. Но вот мы сейчас поговорим, да, почему коробит. И коробит не только меня, но вот тоже и наших спикеров в том числе. И давайте мы вот коробит это расшифруем тоже. Почему? Ну, не просто вот она мне нравится. Ну, у всего есть причины. Вот почему это не есть хорошо ни для взрослого, ни для ребенка. Вот такая модель, хотя, казалось бы, какое-то рациональное зерно есть, потому что вот сейчас, да, все как бы сплошняком, и вот не надо нам никаких там подвальных вариантов, вот здесь, под нашим контролем, каким бы то ни было, чисто и как сказать, безопасно.
Стерильненько, якобы
да,
стерильненько.
И стерильненько, да, в кавычках. Ну, ребята, давайте, бомбардируйте.
Вот
вперед.
В этом отношении, да, мне кажется, что нужно показывать таких два пути, говорить с подростками об этом, что есть два пути. Один, каждый из этих путей, он трудный, он непростой, он болезненный и он сложный. Первый путь, я бы так назвала бы его краткосрочным. Вот вспоминаю свою школу, когда, такой пример приведу, когда в школе на физкультуре мы сдавали длинные дистанции на несколько километров, я всегда прибегала первая, но я видела, что вот на этих кругах были дети, которые полкружка за школой срезали. И где-то они срезали, вот все время они срезали,
да.
И устраивало, что они не прибегут даже там номер 10, они так середнячком и где-нибудь там сзади, ничего страшного. А были еще те, которые сдувались прямо моментально сразу же, они садились за школой, где-то там за помойкой прятались. И они выжидали, когда уже большая половина ребят пробежит, и они в конце такие типа... Зато они вообще,
да.
Да, зато они вообще как бы вот здесь как бы в этом длинном кроссе не участвовали. И вот на этом краткосрочном пути, когда начинаются проблемы, то люди друг от друга отделяются. Люди начинают терять и так свои небольшие и совсем немногие ценности. Они отдаляются друг от друга, теряют больше и больше. Проблемы в этих таких отношениях не решаются. И поэтому они в конечном итоге они теряют все. И если в таких отношениях еще появились дети, то они теряют и отношения с детьми, и в конечном итоге они теряют и детей. Но есть такой же болезненный, трудный, непростой, сложный, долгосрочный путь, на котором и который даже усиливается тем, что большинство по нему не идут, по этому пути. И когда приходят трудности, а трудности тоже приходят на этом пути, то люди начинают как раз-таки вытаскивать из себя свои ценности. Все, что у них было накоплено за это время, все, что было наработано. И они в этих трудностях начинают открывать там для себя источники любви, мира, радости, долготерпения, вот воздержания как раз-таки. И они начинают только приобретать. Они приобретают определенный опыт, и им есть что передавать их детям. И их детям тоже, в свою очередь, получается, когда они видели своих родителей вот в непростом, в сложном, что большинство скажут, обязательно будут такие люди, которые скажут, твои родители – это вообще пережитки прошлого, поэтому как бы нам с тобой не по пути. Но их детям будет и есть что передавать своим детям. Таким образом, в конце и даже на середине этого долгосрочного пути эти люди, эти семьи, их дети, они только приобретают, приобретают и приобретают. И вот этот краткосрочный путь я бы еще назвала бы сожительствующим мышлением, потому что их образ жизни, он продиктован именно таким мышлением. И есть целые показатели по сожительствующему мышлению, а долгосрочный путь я бы его назвала бы соответственное мышление и, естественно, такой образ жизни, потому что, но опять же, как глубоко верующий человек, я бы сказала бы, что откуда вот это вот соответственное, да, мышление, когда Бог сотворил для Адама Еву, он сказал, сотворим ему помощника соответственного. И поэтому в соответственных отношениях, чем больше соответствий, тем хорошо, это все прекрасно. Но даже не это самое главное. В соответственных отношениях Самое главное – это именно их ценности, их духовно-нравственные ценности, их морально-этические ценности и нормы, и соблюдение вот этого всего, да, этих приоритетов, этих взглядов. И поэтому мы имеем то, что имеем. Те семьи, те люди, те родители, которые на самом деле бегут от собственного страха, предлагая вот детям вот такой вот легкодоступный путь, потому что в сожительствующих отношениях все легко, все быстро. Не факт, что это оценится. Это никогда не ценится. Все, что достигается, очень легко и быстро. То есть там и не было вот этих ценностей. Поэтому вот так вот я думаю, что это вот.
Да. У меня сейчас ощущение, что мы на Байконуре. Вот. И мы летим в космос.
Татьяна,
поэтому,
разрешите мне.
Я прежде да, хочу сказать, друзья, мы, вы с нами.
Да,
земля,
да,
земля.
Да, да, да.
Да. Нет, это конечно, да. Это круто, да.
Разрешите мне приземлиться, да, вот так, на эту ситуацию, которую вы как бы описали. Я вот гипотетически представляю, что, Татьяна, вопрос не от вас. Вот как бы одна из слушательниц, обычно это все-таки инициатива мамы, вот создать безопасную такую ситуацию для дочери, для сына, потому что мама больше понимает, значит, чем может закончиться, так сказать, не под ее контролем, в кавычках, да, сексуальный опыт подростка. И я понимаю, что это не совсем может быть этично, вопросом на вопрос, но все же я бы спросил, вот гипотетически представляя нашу слушательницу, которая вот такой вопрос сформировала, я бы так задал вопрос. Вот как вам кажется, есть ли разница научить ребенка, подростка правильному, безопасному сексу, да?
Так.
От того опыта, когда вы в свое время учили его правильно вытирать попу, когда он сходил, покакал в горшок. Потому что, к сожалению, современный вот взгляд на секс – это такой, знаете, взгляд на чистую физиологию.
Да.
Я много-много-много читал и слушал вот как бы в этой области специалистов, они четко фиксируют, что это физиология. Вот есть потребность, вот говорит один, значит, так сказать, сексопатолог, да, или сексолог, говорит, как там вопрос стоял про подростковый опыт мастурбации мальчиков и девочек, он говорит, а вы попробуйте запретить, говорит, как это ребенку, вот, попробуйте, это же, говорит, физиология. То есть, говорит, все равно, говорит, обкакается, где-то в дороге обкакается, говорит, точно так же и здесь скапливаются вот гормоны, скапливаются, говорит, значит, определенные, так сказать, семена, которые необходимо просто-напросто как бы освободиться, тогда становится хорошо. И вот если такой вопрос прозвучал, то чаще всего я понимаю, что в ответ, а я имел опыт подобного общения, говорю, не, ну это, конечно, большая разница. Вот это все-таки большая разница. Тогда я уточняющий вопрос задаю. Нам надо подобраться вот, к сути, да? Я задаю вопрос такой, говорю, хорошо. А в чем тогда, если ответ нет, то в чем тогда разница? Чем секс отличается от простой физиологии? Вот чем отличается? И чем мотивируется родитель, когда решает представить свою спальню для секса подростка? Вот чем? Какая мотивация? Но чаще всего ответ слышится таков, что это вопрос безопасности. Потому что, как вот вы уже сформировали, да, вот эту картинку, там, помойка, подвал, чердак. Это небезопасно. Не стерильно, небезопасно. И чем это закончится?
И отношения сохраняются. Видите, как все замечательно. Потом все случайно в кухне. Да.
И тогда вопрос следующий. Потому что вот потихоньку мы добираемся до сути. А какие вообще опасности несет ранний подростковый сексуальный опыт? Для мальчиков и для девочек отдельно. Потому что когда мы отделяем его немножко от физиологии, понимаем, что это что-то большее, то какие опасности? И вот интересно, что мы не берем даже сегодня христианскую чисто нравственную сторону, духовного, вот, такого мировоззренческого нашего взгляда, мы берем вот чисто даже психологию сексуальную и просто биологию, физиологию женщины или мужчины, или подростка, мальчика и девочки. И интересно, что даже с научной точки зрения считается, что такое вообще сексуальный опыт для девочки? Весь ее организм, вот хотела она и не хотела, он устроен так, что он готовится к зачатию. То есть исследования говорят, что даже вагина принимает со временем, значит, форму полового члена партнера. Вся биология, то есть все, значит, вот эти бактерии, все они начинают знакомиться друг с другом, и вообще с точки зрения сексуальной психологии считается, что любой сексуальный опыт, который не перешел вот в семейные отношения, где партнер закрепился, как бы, да, он оставляет рубец. Вот специалисты говорят так, он оставляет рубец. Вот психосоматики определенный рубец на психике девочки. Это очень важно. Почему? Потому что вот партнеры меняются, опыт продолжается, эксперименты продолжаются. И когда получается, что наступает время, и вроде как положительный появился молодой человек создать семейную жизнь, то получается, что уже сама израненная вот таким образом своим сексуальным опытом девушка, она вступает в эту семейную жизнь, неся весь тот опыт, который, кажется, с точки зрения родителей был безопасным, но он не безопасный. Это очень важно понять. Если, допустим, вот таким образом, да, нарисовать вот родителям картину, что вы представляете, что каждая ваша такая медвежья услуга, она на самом деле ранит вашего дорогого для вас ребенка. То есть нам кажется, что секс – это только наслаждение, но нет, все-таки есть те вещи, которые гораздо более глубже. Если мы отделяем секс как бы от физиологии, что это больше, чем физиология, тогда вопрос возникает как бы, а вот для мальчиков. Вот в чем опасность для мальчиков? Вроде бы как бы, ну для девочек понятно, да, там страдает вот эта репродуктивная сфера, так сказать, да, вот эти тонкие подстройки, что со временем уже организм не понимает, в какую сторону перестраиваться, потому что начинаются эксперименты, вроде и того мальчика люблю, и того люблю, и с тем хочу, и тому хочу, не могу отказать, и тому не могу отказать. И интересно, что вот исследования показывают, что мальчики, их максимальное развитие вот, в период полового созревания, оно эффективно именно тогда, когда у него нет доступного вот такого как бы сексуального опыта. Почему? Потому что мужчина или мозг мальчика устроен так, что он готов развиваться, достигать, работать над собой, над своей внешностью, над своей речью. Он готов какие-то делать, значит, вот планку поднимать и повышать. Почему? Потому что он хочет достигать девушки, которая ему понравилась. И психология мужского мозга устроена так, что как только вдруг, опа, оказывается, не надо много усилий. Мама тут все подсобила, спальня готова, презервативы лежат, значит, ну вот тут и романтическая музыка. И не представляете, какая деградация наступает. Это просто определенный щелчок происходит в голове, в мозге молодого человека. То есть, да, происходит выброс окситоцина, все гормоны, кортизола, тестостерона, они, значит, все погасли, ему так хорошо, он такой вот. То есть он понимает, что все, планка определенная достигнута. И получается, что и с точки зрения мужской психологии, то это тоже медвежья услуга. И понимаете еще как бы в чем как бы опасность? С каким багажом и опытом тот же молодой человек потом пытается создать семью? Потому что вопрос безопасности – это только один из трех составляющих любви. Если мы согласны, отделяя секс чисто от физиологии, сказать, что это еще и часть любви, и я не думаю, что какой-то родитель, говоря с ребенком о сексе, вот о сексуальной жизни, ну вот, он чисто делает упор на физиологию. То есть все равно он, наверное, думает, что все-таки это перерастет в любовь, значит, это перерастет вот в какое-то будущее, так сказать, создание семьи, что появятся у меня там внуки, и моя дочь или мой сын будет счастливым. Понимаете? И вот вопрос, что ответственность и безопасность – это только одна составляющая любви. И получается, что когда мы исключаем другие две составляющие и идем чисто по пути физиологии, то получается, что секс и покакать, вытереть попу – это одно. Это настолько примитивно, но это не так. И впоследствии, когда родители видят, что опа, а оказывается, паттерны поведения, они никто их не отменял. И мы как-то проводили целое исследование, когда я учился в академии. Ну, вот профессор как бы показывал эти исследования, что вот это вот паттерное поведение, да, что бабушка пережила развод, ну вот, даже в определенном возрасте, и делали опрос, значит, при каких это было обстоятельствах, что она считала важным, что разрушила семью. И интересно, что потом, опа, вопрос, дочь примерно в этом же возрасте на основании таких же примерно обстоятельств совершенно с другим молодым человеком терпит точно так же крушение в браке своем, да, не состоялась семья. И потом, впоследствии, и внучка повторяет этот же опыт. То есть это определенное паттерное поведение, которое передается как по этому генеалогическому дереву, да, от отцов к детям, дальше от детей к внукам. И вот как бы что интересно, что когда мы действительно заинтересованы, вот как Галина говорила, да, о том, что все-таки мы хотим детям счастливые отношения, то мы должны понимать, что когда мы делаем вот этот вот, как нам кажется, безопасный секс, это на самом деле травмирует нашего ребенка, но не сделает его счастливым в будущем. Чтобы прервать вот эту линию, нужно осознанно задать себе вопросы. У меня, у родителя, какой страх? И помогаю ли я таким образом ребенку или не помогаю? Потому что, да, краткосрочно, может быть, это и как бы является помощью, но это не послужит благословением для ребенка, когда он будет создавать семью. Точно так же, как паттерное поведение, мы вот были в свое время очень много, да, вот как бы сотрудничали с детскими домами, они были огромными, и ну, просто было это так, что мама в свое время сдала, значит, как бы девочку в детский дом. Вот наступило совершеннолетие, она выпустилась, и буквально там проходит короткое время, и она точно так же приносит в детский дом ребенка, говорит, мы меня там вырастили, и моего там вырастет малыша. То есть если мы говорим о здоровых ценностях, о здоровых семьях, о традиции, то вот эти вещи или тот вопрос, который гипотетически вот, да, наши слушатели бы как бы задали, я бы сказал, что это большая медвежья услуга, это не помощь. Потому что таким образом мы не подстилаем соломку нашему ребенку, но на самом деле мы забираем то будущее, которое, да, может быть, где-то была борьба, да, может быть, где-то, и, так сказать, не все было под нашим контролем, но он внутри знал и понимает, что папа и мама видят как и свою семью, так и мою будущую семью крепкой, сильной, благословенной. И поэтому их ценности, они в том, что все-таки сначала, если мы говорим о трех составляющих любви, то сначала должна быть очень крепкая дружба. Очень крепкая дружба, без всяких сексуальных отношений. Это настолько ценно и важно, что если это не закладывается, если мы не говорим об этом своим дочерям, своим сыновьям, ну вот, и как бы минуя этот этап, сразу же начинается чистая физиология, то это я бы назвал только так, травматический опыт сексуальный раннего детства, который, к сожалению, а это исследователь тоже подтверждает, является импритентом. То есть мы знаем, что впоследствии это многие травмы, которые переносят уже в свой взрослый сексуальный опыт мужчины и женщины, он во многом связан тоже с детским ранним подростковым сексуальным опытом.
Не хочется никого обидеть из родителей, но на самом деле они свой опыт, да, вот была какая-то история в их жизни, она сформировала определенную эмоцию, эта эмоция сформировала определенное мышление. И они просто пытаются вот это вот, зачем подвал, да, лучше я вот как бы свою историю Они хотят переложить это, завернуть в какой-то более красивый фантик. Но на самом деле они обрекают своего ребенка на все то же самое и последствий травмирующих очень много на этом пути. И это все называется сожительствующее мышление.
Да, дорогие, вы нам вопросы пишите, потому что я понимаю, что, наверное, разные еще будут вызываться чувствования, но, опять же, скажу, очень здорово, что мы об этом говорим. И хотелось бы вот тоже ставить свои два слова. Абсолютно согласна со всем, что сейчас было сказано. Но вот представьте себе еще такой момент. Вот, опять же, исходя из своих ценностей, то есть мы как бы то ни было переключаем тумблер на себя. Есть ли у нас эта ценность чистоты взаимоотношений до брака? Или нету? Потому что если этой ценности нет, можно задать себе вопрос, почему нет? А если отставить, вот как вы предлагали, там, свой личный опыт, хотелось бы что-то в своей жизни поменять, чтобы это было по-другому? А что бы мы хотели своим детям? Просто идеализированную даже картинку, вот пусть теоретическую, без практики, не надо говорить, что весь мир так. Пока убираем мир, оставляем только себя. Себя и свой внутренний диалог, свои проекции, вопросы, ответы и желания. Вот что хотелось бы? Хотелось бы, чтобы ваш ребенок чистым был и вступил именно в союз, нормальный брачный союз, где была бы семья. Или бы, чтобы ребенок прошел через полк, женщин, мужчин, и потом, найдя там 20-ю, 30-ю, я понимаю, что сейчас я, скажем так, специально все это перевожу в гротеск, но тем не менее, да, бывают и такие ситуации, когда и такое количество партнеров наблюдается у людей. Но хотим ли мы этого? Какой сценарий нам желателен? Вот первый, где чистота и союз, или второй? Где неизвестно, получится, не получится, когда она кого встретит, как встретит, действительно, что потом будет с этим человеком. Кстати, очень часто, вот, если вы обратите внимание и слушаете разных психологов, очень часто психологи именно мужчины, они делают акцент, спасибо им, кстати, большое за это, что вот в этих вот отношениях, как вот Михаил сказал, доступных, дозвольных, таких вот легких, выигрывает всегда, но выигрывает тоже в кавычках, как мы сейчас поняли, только мужчина. Но он, скажем, женщина находится в еще больше проигрышной позиции, в еще больше. Даже если она не проходит через полк, а выбрала какого-то одного красавца, который, значит, вот 2 года там или год они встречаются, молодые, вот, и он даже понятия не имеет о том, что такое союз, и брак, и совершенно к этому не стремится, вот они гуляют. Естественно, у них интимные отношения. И что происходит с девочкой? Вот сейчас мы об этом поговорили, с мальчиком в том числе. И вдобавок года идут. Сколько это будет продолжаться, гуляние, неизвестно. После этого может прийти второй. Они также будут гулять до скольки? До 25, до 35, до 45 лет она будет гулять. И дальше что? А когда семья, у нас, извините, в 60 человек мужчина, добрый молодец, жених, подай его сюда, а женщина уже, извините, 45 лет, и как-то вот уже, да, я понимаю, баба-ягодка опять, но все-таки. И понятно, мы сейчас говорим не о 45-летних, а о подростках у нас идет речь, но все дело в том, что мы и своим поведением, и вообще всем своим отношением к происходящему просто прокладываем дорогу именно на этот сценарий. А посмотрим вокруг, что происходит. Вот как раз подобное. Вот почему женщины жалуются на то, что пропадают мужчины, они иссякают просто, они, скажем, обнуляются. Ну вот вам сейчас объяснили отчасти и почему это происходит. Потому что с самого раннего практически вот возраста мальчику, когда он здесь да, входит вот в эту стадию, что да, надо завоевывать, к чему-то стремиться, вот, да, у него есть вот этот впереди, его награда, это его девочка. И когда все вот настолько доступно и фривольно, и свободно, действительно, а зачем тогда? А зачем вкладываться-то? И даже, мне кажется, с этой установкой, когда он придет в союз, то есть он будет в браке, у него будет то же самое. Зачем вкладываться? потому что это уже протоптанная линия. Поэтому вы думаете это на перспективу. И вот еще последнее скажу. Например, даже услышав все это, например, кто-то может сказать, ну ладно, я все поняла, хорошо, типа так не будем делать. Но как это объяснить подросткам? Вот они все равно, и опять эта история про подвалы там будут. Вы поймите, пожалуйста, ну, дорогие люди, что мы не можем проживать действительно жизнь за своих детей. Они будут идти, и они будут и ошибаться, они будут и побеждать. Но очень важно, чтобы у них был вот в этом бушующем, ненормальном мире хоть какой-то здоровый ориентир, включая свою семью, где есть нормальные ценности, где их принимают, их любят, но не согласны, например, с тем, как они себя ведут. И говорят об этом, да, что мы с этим не согласны, да, мы тебя любим, двери открытые для тебя, но объяснять и говорить, почему мы с этим не согласны, дальше пусть он принимает решение, конечно, а как вы за него можете это решение принимать, вы же его не привяжете к батарее, это понятно. Но хорошо, когда у ребенка, вот, кстати, вспомните, вот, когда ребенок маленький, он начинает вести себя иногда очень, ну, вызывающе, то есть он устраивает концерты, бросается там на пол, устраивает истерику, иногда потому что родители не уделяют ему внимания. И вот хотя бы таким образом все-таки привлечь внимание к себе, обратите внимание на меня, я вот здесь. И когда он все время проверяет границы, вот это можно или нельзя, и родитель тогда говорит, да, вот это нельзя. В каком-то смысле здесь то же самое. Он тоже проверяет границы человека, когда вы говорите, да, вот это нельзя, это нормально. Может быть, он этого и ждет. Скажите ему это, пожалуйста, Христа ради. И покажите просто в своей семье, своей семьей, своим отношением, своим действием, а что на самом деле есть ценности человеческая. Так, все, я превращаюсь в журнал.
В психологии травмы и вообще в подростковой психологии, да, есть такое понимание, как стабилизирующие якоря. Почему еще говорят родителям, что сам подростковый возраст – это уже лодка, которую штормит. То есть подросток входит в период гормонального шторма, да, когда организм бурно развивается, когда его психосоматика, так сказать, штормит все. И если мы понимаем, что мы как родители, мы являемся теми якорями. А что такое якорь? Вот в бушующем, да, допустим, в море, когда подходит корабль, есть такие боны стоят. То есть это... Внизу крепкий якорь, а наверху есть к чему привязаться. Плавает такой большой буй, поплавок. И вот мы когда с Галочкой много, так сказать, занимались морской практикой, когда находишь такой буй, только ты заякорился, привязался, ты понимаешь, что вот все, ты находишься в безопасности. То есть вот мне кажется, что мы как родители должны быть якорями безопасности. То есть подросток может понимать, что да, штормит кругом, раскачивает все. Но есть то место, где я могу привязаться, потому что те ценности, которые папа с мамой провозглашают, это не просто провозглашение, это то, чем они, во-первых, живут, во-вторых, это их любовь ко мне, это их забота на будущее, то есть взгляд на будущее. Потому что вот эта приготовленная спальня, к примеру, да, вот девочка пережила, как бы, или да, вот мальчик подростковый, в подростковом возрасте пережил сексуальный опыт. И раз через 3 дня этот мальчик ушел к другой девочке. И что получается? Получается, что вроде бы с точки зрения безопасности, как кажется, да, вот в кавычках, опять же, мама, то это была все идеальная среда. Но кто застрахует, что этот мальчик станет впоследствии женихом и мужем и отцом для этой девочки? И сколько она таких мальчиков готова будет, или наоборот, девочек впустить в свою спальню, приготовив, да, им вот как бы на пути, как кажется, будущей семейной жизни. Это трагедия.
Но об этом речь. Об этом речь. Вот, да, хотя мне кажется, даже... что хуже, чем Михаил, иногда даже пуская в эту спальню и не подразумевается то, что это будет будущий муж. Вот в чем дело. Вот просто, чтобы не в подвалах, а вот здесь. Это возвращаясь к вашему эксперименту про каканье и вытирание попы. Вот. А мы о том, что все-таки это все гораздо сложнее.
Ну да, это типа лучше дома в туалете, чем под кустом на улице где-то там. Значит, вот.
Ну, в каком-то смысле. В каком-то смысле, да.
Вот да. Даже исследование, да, вот проблема демографии в западных обществах, да, Вот интересное исследование. Как бы одни исследователи говорят, что потребность в сексе как бы пропадает, поэтому вот меньше создается семейных пар, значит, вот люди предпочитают жить в одиночестве, вступают в семейную жизнь в уже более зрелом возрасте, уже вот так как бы. Но проблема-то в оргазмах, она никуда не делась. То есть и мужчина, и женщина испытывают потребность в оргазмах. Просто секс стал настолько доступен, в западном обществе...
Обнулился тоже как ценность, да, я уже не говорю о святости, да, если мы заходим на эту территорию. Да.
Да, это практически превращается в определенный фастфуд.
Ширпотреб такой.
Ширпотреб. Но это не база для создания семьи. И это прекрасно понимает и девушка, имеющая много сексуального опыта, и молодой человек, имеющий множество сексуального опыта, он понимает, что семья на этом не строится. И если мы понимаем, как родители, что что является будущим наших детей, все-таки мы хотим крепкую семью видеть, где будут и внуки, и дети будут счастливы, как бы наши, любя друг друга, тогда мы должны изначально понимать, что стратегия помощи им не заключается в том, чтобы создать среду раннего сексуального опыта, думая, что таким образом мы... Ну, хорошо, тогда давайте займемся Камасутрой. Это тоже, в принципе, из этой области. Расскажем им, как удобно, как можно, как поэкспериментируем, но мы же понимаем, что это не несет благословения нашим детям.
Да, и вот и мне сейчас пришел такой образ, потому что мы говорим о родителях как о центре семьи, как о якорях, как о некой такой крепости, то есть где есть защита, где есть безопасность. И вот тоже такое сравнение с навигатором. То есть вот когда вы прокладываете маршрут, вот вам нужно попасть в определенную точку, да? Mm-hmm. И вот вам навигатор показывает. Вот вы сначала предполагали, что вы поедете вот одним путем. Вдруг там обнаружили, что ну, где-то, например, роют дорогу, строят ее, или где-то авария случилась, или еще что-то, ЧП какое-то произошло. То есть что делать? И вы не останавливаетесь, потому что навигатор прокладывает вам другую дорогу. То есть чтобы вы все равно доехали до своего места назначения. Это я к тому, что если даже ваш ребенок выбирает какой-то путь деструктивный, да, это его решение, но он должен знать, что есть другие сценарии, есть другой вариант, который он пока еще, например, не пробовал. И это вариант, о котором говорили его родители, о котором они говорили, в котором они живут, в котором они транслируют. И всегда можно вернуться. Вернуться, абсолютно. Да, пусть другим путем, да, может быть, дольше это будет, может быть, с какими-то большими проблемами, еще что-то. Но благодаря вот этому, этой вариации маршрутов, да, прийти все равно в свою точку назначения. Если мы говорим о нормальной семье, нормальных взаимоотношениях, о человеке, который способен любить, который способен построить семью и дальше транслировать ценности своим детям, вот для этого это должно быть, mm-hmm. что мы тебя любим, но мы это поддержать не можем. Не потому что мы противные. И не потому, что мы здесь такие исторические мастодонты вот, из музея и ничего не понимаем про жизнь. Да, потому что у нас есть свои ценности, которые и твои ценности, они человеческие ценности. Если ты пока это не понимаешь, то все равно пусть они будут у тебя здесь, пока ты живешь в нашей семье, так или иначе. Ты можешь вести какую-то двойную жизнь, например, у нас ты будешь одним, за порогом ты будешь кем-то другим, можешь там где-то что-то экспериментировать, потому что как мы запретим? Мы же не можем поставить человека, который будет над нашим ребенком вот, ну, элементарно следить, вести его 24 часа. Нет, конечно. И все равно у него будет свобода пространства и выбора. Но та среда, в которой он находится, и дома в том числе, она будет влиять на этот выбор. Она будет задавать вопросы, она будет ставить барьеры, нормальные, хорошие, нравственные. Она будет мешать сделать что-то плохое. И в конечном итоге она может просто, опять же, дать возможность просто переиграть. Да, я ошибся, да, упал, да, это было неправильно. И вернуться назад к тому, что было. Но оно должно быть просто в семье, чтобы к этому вернуться.
Да. Мне очень нравится, вот, как бы Людмила Петрановская такой хороший пример приводит, да, вот. Она сравнивает психику ребенка вот с весами. То есть понятное дело, что он находится и в обществе. Сюда подкладываются на определенную чашу те ценности, которые могут отличаться от ценностей семьи, от ценностей родителей. Да? Ну вот. Но все же, если мы, имея цель, как вот вы сейчас сказали, да, вот навигатор поставил цель, но мы все-таки продолжаем подкладывать, вот, любя, заботясь, вот, проговаривая, то наступает момент в его выборе, в его решении. Это не мы. Мы не можем заставить ребенка пойти нашим путем или принять правильное решение.
Конечно, да. Это будет он принимать решение, да.
Но все-таки начинает чаша склоняться. И мы не знаем, когда. Потому что иногда родители в чем разочаровываются? Они говорят, ну, он не слушает. Он не реагирует. Он все равно вот поступает так. И поэтому есть искушение сдаться и пойти, подыгрывая. Как вот мы в одной из передач говорили, да, вот вроде как такое панибратское отношение стать другом ребенку, да. И вот все-все-все. Но на самом деле это предательство по отношению к ребенку. И когда мы видим цель, мы продолжаем в эту чашу. Да, пусть кажется, что та перевешивает, но может быть оказаться так, что те камни полупустые, а наши камни ценности, они имеют вес. Вес. И наступает момент, когда чаша раз – и делает правильный как бы уклон, и ребенок принимает вдруг решение, и мы понимаем, надо же, оказывается, не зря были наши потуги, наши усилия, наше дружелюбие, наша помощь была не зря.
Да, то есть мы работаем на будущее, и сейчас, да, а на будущее.
100%. Да, это как раз то, о чем Галина говорила, что есть вот эта вот дальняя перспектива, и мы понимаем, что мы все-таки придем к этой цели.
И обращать внимание ребенка на то, что мы имеем в нашей жизни, да, мы имеем это благодаря тому, что у нас совершенно другой путь, мы совершенно по-другому, у нас другие ценности, у нас другие приоритеты, да, и мы, да, мы преодолевали, да, мы проходили трудности, но вот то, что мы имеем, это вот все благодаря этому.
Да, и, кстати, даже можно сказать, вот смотри, например, да, мы живем в этом мире, но мы же живем по-другому. Вот мы же живем по-другому, а в чем мы живем по-другому? Там в этом, в этом, в этом. И мы не одиноки. То есть есть люди, которые, да, это разделяют. И можно назвать нас какими-то отсталыми, какими-то несовременными. Конечно, нет.
Да, Татьяна,
и что мы имеем, действительно, да? Что имеем в результате? То есть то, что имеет наша семья, например, что тебя вдохновляет, что тебе нравится? Тебе нравится, например, там, наши отношения, там, то, что у нас есть в семье. Абсолютно верно. Это нужно подчеркивать, это нужно показывать, разговаривать в эту сторону.
Да, да. Я говорю, даже, даже исследования, допустим, в области, насколько перевернутая картинка преподносится вот, ну, в медиасфере, да, в определенных, как бы так сказать, направлениях. Вот, к примеру, меньшинство, да, кажется, что их большинство. Но на самом деле исследования показывают, что большинство людей за традиционную семью, большинство людей за крепкие отношения, даже люди, которые имеют негативный опыт вот, развала семьи там, да, или предательства своего как бы близкого человека, они все равно внутри тянутся к тому, что все-таки будет у меня крепкая семья, будет человек, который будет защищать меня, любить, заботиться. То есть это внутри мы носим. То есть на самом деле иногда мы, нам кажется, что мы сражаемся с таким Голиафом огромным, как бы современным вот, мировоззрением и картинкой сексуальной революции этого мира. Но мы должны как родители верить и понимать, что нет, внутри каждого, даже сколько мы общались с израненными детьми, которые имели сексуальный подростковый негативный опыт, даже сексуальное насилие. То есть да, с этим приходится бороться, это останется травмой, шрам останется. Но все равно где-то внутри есть мечта, что это было неправильно, это неверно. Так хочется, чтобы был тот единственный, любимый, одна любимая, и сохранять эти отношения, даже если в голове кажется, что это идеальная картинка, но на самом деле это не идеальная картинка. Это внутри глубинная вот эта потребность человека, которую носят наши все дети тоже. И вот кому мы будем подыгрывать? Голиафу-великану? Или взращивать то здравое, любящее, хорошее семя, которое оно есть внутри каждого ребенка?
Мы говорили и говорим своим детям, вот мы есть, вот вы видите, а мы есть. И вот у нас есть тоже наши родственники, у нас есть и вот та семья, и та семья. Еще такие люди есть. Ты видишь, что мы вот есть. Вот, с нашей
такой историей. Да,
да, да, да. Такие есть люди, такие есть истории. Значит, это
Хорошо, дорогие,
не событие.
Это работает, да, и в наших руках, опять же, сотворять будущее. То есть, какое мы будущее хотим для себя, для своих детей, для своих внуков, какое? Где, извините, была бы сплошная Содом и Гоморра, это норма? Нет. А где все-таки были бы нормальные уважения друг к другу, любовь, понимание? Но мне кажется, нет ни одного психически здорового человека, который бы сказал, что нет, этого не надо. Ну, конечно, надо, и все этого хотят. Вопрос, не знают, как это построить, как это в свою семью тоже включить, и как это самим давать. Ну, вот для этого, мне кажется, надо хотя бы остановиться на том, чтобы не раскрывать свои апартаменты, вот, а все-таки действовать по-другому. По-другому, да, где-то может быть сложнее, но по-другому, работая на своего ребенка, вкладывая в него, в его будущее. Но у нас время немножко остается, но давайте все-таки пару слов скажем, а то мы никак до этой темы не добираемся, вот, по поводу предохранения, потому что все-таки, скажем так, на волне вот этих любвеобильных отношений доступных, цифры, они то растут, то немножко спускаются по поводу ВИЧ, СПИДа и других всех историй, именно среди молодежи. Поэтому вот вопрос, да, рассказываем, как предохраняться?
Я думаю, что это очень большая тема, но вкратце я готов как бы, да, вот чуть-чуть сказать в контексте какого раздела о предохранении нужно говорить. Это вопрос ответственности. Это как раз одна из трех составляющих любви. Это вопрос ответственности. Но мы не можем говорить отдельно от остальных составляющих. Это очень важно. Почему? Потому что, опять же, говорю, что если мы опускаемся чисто на презерватив, ну вот, и, значит, как сегодня говорят, бесконтактный секс, без проникновения, значит, там все, да, вот, то получается, это опять же вопрос чисто мы, физиология, которая оставляет свой травматический опыт все равно. И в, как бы и у молодого человека, и у девушки. Но если мы говорим об ответственности, то там включается предохранение. И вопрос, как взрастить эту ответственность, или как к ней подойти, из чего она вытекает, это очень серьезный вопрос. Потому что, да, это, знаете, это не вопрос вот, 5-минутной или там 10-минутной консультации подростка перед тем, как он пойдет на первое свидание. Но это, знаете, это я бы сказал, что это негативный сценарий. Вот. А когда мы говорим, что такое вообще дружба, как она формируется, из чего она, что в нее включает, как из знакомой вдруг противоположный человек становится уже приятелем. Потому что, да, что такое в самом начале? В самом начале я познакомился с девушкой. Ну, вот я как, да, молодой человек, допустим, познакомился. Обменялись телефонами. Кто это? Это просто знакомая. Одна из многих, которая, так сказать, одноклассников, там, любительским спортом занимаюсь вместе. Но вот проявляются какие-то отношения, мы начинаем интересоваться друг другом, позвонили по телефону, начали чуть общаться. И что? Через время мы обнаруживаем, что время, когда мы общаемся, это какое-то приятное время. Почему мы говорим «приятель»? Но это еще не друг. Это еще не друг. Это приятные отношения, да, они могут перерасти в какое-то товарищество, мы можем вместе больше проводить времени, как бы. И вот мы должны понимать, что есть естественное развитие вот этих отношений, когда мы можем сказать, что зародилось дружелюбие. И чаще всего оно зарождается, знаете, когда? Когда вдруг сама жизнь преподносит определенные стрессовые ситуации. Я расскажу просто один, как бы, случай, да. Одна наша знакомая девушка, но вот вроде бы как ей казалось, что уже они уже из знакомых превратились в приятеля, даже уже появились элементы вот, как же бы, дружелюбия, вот вроде казалось, что какие-то будущие отношения на горизонте появляются. И всего-навсего стоило им опоздать на электричку по ее вине, потому что они бежали, бежали. А электричка следующая была очень-очень далеко уже. Надо было ждать потом на необорудованном вокзале, просто сидеть.
Так.
Но она не смогла ритм вот этого бега выдержать, он бежал быстрее, и из-за нее, получается, опоздали. И вдруг он взорвался в стрессе, как бы взорвался в стрессе. И для нее это был тот маркер, что это не друг. Друг познается в беде.
Ребят, спасибо вам большое. Все, как всегда, было здорово.
Да. Спасибо. Пока. Всего доброго.